Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 21 февраля сегодня, в этот день, отмечается Международный день родного языка. Его провозгласили еще в 99 году. Сделано это было на Генеральной конференции ЮНЕСКО 17 ноября, если быть точным. И главная цель вот такого дня – содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Дата была выбрана в знак памяти событий, трагических событий, которые произошли в Даке, ныне это столица Бангладеш, 21 февраля 1952 года. Тогда от пуль полицейских погибли студенты, которые вышли на демонстрацию в защиту своего родного языка Бенгали. Они требовали признать его одним из государственных языков страны. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира в ближайшее время могут потерять последних носителей. В России же представлены несколько десятков языков из 14 языковых семей. 3 года назад был официально учрежден Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, и в его задачи входит поддержка изучения родных языков на всей территории страны, создание учебников, словарей, а также содействие в подготовке преподавателей. Сегодня мы будем говорить о языковом разнообразии России, мира, о важности его сохранения и многом другом. У нас в гостях декан факультета международной журналистики МГИМО, кандидат социологических наук Ярослав Скворцов. Ярослав Львович, приветствую вас.
Добрый день, Никита. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всех с праздником.
Да, я присоединяюсь к поздравлениям, особенно к людям, имеющим непосредственное отношение к языку, работающим с различными языками, в том числе с редкими языками. Но я считаю нужным начать как раз-таки с многообразия российского. Я уже упомянул некоторые цифры, и, если честно, они меня поразили. То, что несколько десятков языков я предполагал, но что 14 языковых семей, мне казалось, что там, ну 4, ну, может быть, 5, 6, 14 языковых семей. И все это вроде бы как пока еще сохраняется. Вот опять же, фонд учрежден, декларируется на самом высшем уровне, что это важно для нас, это культурный код нации, и не только русский язык. Понятно, что русский язык основной, но вот и региональные языки, они тоже важны. Но, тем не менее, что на данный момент, 2021 год, что мы можем сказать о разнообразии языковом России? В каком состоянии вот малые языки, малые по сравнению с русским?
Никита, вы знаете, я думаю, что, наверное, богатство любого языка, будь то русский язык, французский, английский, испанский, действительно, в его многообразии язык — это среда живая, он меняется, он впитывает, он что-то отбрасывает, что-то заимствует. И, наверное, вот в таком живом обмене между разными языковыми группами и заключается жизнь языка. А мы с вами говорим сегодня о языках живых, а не языках мертвых. Что касается русского языка, вы знаете, ну, так как мы с вами на радио, более 30 лет выходила такая программа на всесоюзном радио, называлась она «В мире слов». Вот я сейчас держу в руках книгу, которую написали авторы этой программы, Зоя Люстрова, Лев Скворцов и Виктор Дерягин. Называется она «Беседа о русском слове». Я коротенькую цитату вам позволю себе отсюда привести. По поводу как раз языкового многообразия. Я бы даже сказал лингвистического многообразия. А вот отдельные слова. Мы говорим на севере «петух», а на юге говорим «кочет». Северная «векша», южная «белка». Северная «квашня», южная «дыжа». Северная «ухват», а южная «рогач». Я думаю, что те, кто путешествует по России, наверняка сталкивались с таким очень забавным явлением, когда, предположим, ну, скажем, в городе в городе Вятка, в Кирове, вы можете увидеть местный разговорник вятско-русский, где собраны какие-то колоритные слова, свойственные именно этому региону. И смотрите, как интересно, русский язык с этой точки зрения как бы идет в таком в общем ключе. Я уверен в том, что вы, наши уважаемые радиослушатели, видели, скажем, в Вене венско-немецкий словарь, хотя, казалось бы, это же один язык. Где-нибудь во Франции там бретонско-французский. Причем зачастую это бывает очень неожиданно, когда, предположим, вы едете где-нибудь по югу Франции, по Провансу, и видите указатели на двух языках. Причем графически они ничем не отличаются друг от друга. Может быть, там как-нибудь один акцент эгю или еще что-то. Но читается по-разному. И мне вообще кажется, что это очень важно, когда в странах с языковым и национальным разнообразием и многообразием уделяется внимание вот этим локальным традициям. И, безусловно, это традиции в кухне, в музыке и, безусловно, в языке. Собственно говоря, это основополагающие особенности. И мне кажется, что рачительное и бережное отношение вот к этим языковым особенностям это нисколько не ущемляет, а наоборот, как бы множит и подчеркивает богатство языка. Мы можем говорить, конечно, и о разных языковых. Те примеры, которые я вам привел из сборника «Беседы о русском слове», речь идет о русском языке и о его диалектах и наречиях. Конечно же, есть и прямые заимствования. Вы знаете, вот у меня, когда еще был студентом, был такой опыт. Я работал в Северном Казахстане, в то время Советского Союза, и зачастую в речи бывших поволжских немцев слышу, когда вставляется какое-то слово из немецкого языка. Откуда ты, смотрю, если ты москвич купил, да вот нашпарил, и денег нашпарил, и купил себе автомобиль. То есть на сэкономленные средства, да? Вот. Но это скорее такие заимствования, которые вот свойственны людям, говорящим там на двух языках. Неважно, насколько они далеки друг от друга, относятся ли они к одной семье, одной группе или нет. Но что касается вот именно языкового многообразия, как, например, там, бретонский и французский, или вот, мы там с вами вспоминали про юг Франции, и тот же самый русский язык. Все-таки на страна большая, и наречий, диалектов очень много. Придум один очень простой пример. С точки зрения лингвиста, вот, всевозможные потрясения, ну, скажем, война. Вот мы с вами, я думаю, часто употребляем такое выражение «наломать дров». Да? И это, в общем, понятное выражение, понятно, что имеется в виду. А давайте вспомним, мы вообще-то в обычных условиях дрова ломаем или делаем с ними что-то другое?
Колем.
Колем, рубим, совершенно верно. Дело в том, что это выражение пришло, это как бы сибирский вариант русского языка. А там дровами называют хворост. И вот я принес дому, зашел в дом, занес вязанку хвороста и насорил. Вот мне могут сказать, ну что ж ты тут дров-то наломал, убери за собой. Мы используем это выражение, не задумываясь над тем, что вообще-то дрова не ломаются. Но вот это тоже то, что вот пример того, как в наш язык вот во время войны, представьте, разных уголков России, разных языковых школ, традиций на протяжении там, 3-4 лет, служили вместе. И происходил языковой обмен. И потом, возвращаясь к себе в среднюю полосу, человек вот этот фразеологизм, это выражение привозил. Я думаю, что от этого язык только выигрывает, от этого он становится богаче, разнообразней. Потому что, опять же, вот мы говорим с вами, вот уже упоминали про разнообразие культур, но язык как раз лежит в основе вот этого культурного разнообразия, культурного кода, если угодно. Вот, и поэтому, конечно же, сохранение вот этих культурных особенностей – это то, что делает не только язык, но и нашу культуру богаче.
Хороший пример вы привели с Франции по поводу различий языковых севера и юга, и на этом даже построен один комедийный фильм французский. У нас в прокате он назывался «Бобро пожаловать». И я, конечно, не знаток французского, но я и смотрел, понятно, что уже в российской озвучке, в русской озвучке. Но актеры мне кажется, очень близко к тексту передали, и там практически непонятно, что говорят северяне, да, для южанина. А, я не знаю, насколько это близко вот к реалиям, но действительно, в некоторых странах ведь на самом деле люди из разных регионов могут испытывать сложность в понимании. Но в России же этого нет. Вот при всем многообразии все равно человек с Дальнего Востока, с Сибири, с юга, с севера, он поймет человека как бы совершенно из другого региона. Он не поймет конкретные слова, может быть, вот принятые где-то там на востоке, да, на юге, но в целом-то он поймет, то есть не будет такой каши. И даже произношение, оно как бы на понимание не влияет. Вот это чем объясняется? Это вообще хорошо, плохо или...
Нет, я думаю, что когда люди друг друга понимают, это хорошо, в любом случае. Но в то же время мне кажется, что если люди из глубинки очень захотят, чтобы, условно говоря...
Их не поняли,
да. Хотел сказать, москвичи их не поняли, но Москва в этом контексте не слишком удобный пример, поскольку здесь смешение разных стилей, культуры, в том числе языковых особенностей. И понимаете, вот где вы сейчас найдете москвича, который скажет, и тем горше осознавать, что... Вот не осталось, наверное... Нет, я думаю, что, наверное, где-то эти уголочки остались, и не только на факультетах филологии, где там проводят свои языковые экспедиции, и вот как раз по крупицам сохраняют вот эти языковые особенности. Что касается Франции, согласен с вами, да что к Франции, вот, пожалуйста, Германия, северяне, южане. Угу. Начиная с того, что, собственно говоря, там мы... И письменная речь отличается, ну, про устную говорить нечего. Причем это как использование фразеологизмов, так и использование, в общем-то, повседневной лексики. Не случайно же есть понятие, скажем, литературного русского языка. В немецком языке есть понятие «Hochdeutsch», высокий немецкий язык. Причем, например, австрийцы, чей немецкий отличается от классического немецкого, используют выражение «Schönbrunner Deutsch», то есть немецкий, на котором говорят в Шонбруне, язык высших слоев.
А иностранцы именно его и учат, да, вот высший немецкий?
Ну, вы знаете как, это зависит от того, где иностранец
где жить
учится,
придется,
да,
или
и чему, и к чему его готовят, какого вида работе на иностранном языке. Конечно же, как бы есть вот опять же понятие литературного, классического языка, который, кстати, вовсе не обязательно должен быть привязан к столице. И вот современная Германия лишнее тому утверждение, поскольку Берлин — это тоже смешение разных стилей, разных языковых особенностей. Но вот вы задали очень хороший вопрос по поводу того, что, наверное, в русском языке сложно представить себе ситуацию, когда люди друг друга не поймут. Опять же, мне кажется, что если специально такая задача не ставится, то, конечно же, вот на сегодняшний день... Опять же, мы живем с вами в таком мире, когда способы общения, они позволяют вот этому языку проникать вот в любой отдаленный уголок. Не случайно, кстати, ведь давайте вспомним 20 век. Не случайно именно радио считалось образцом хорошего, правильного языка, потому что на протяжении нескольких десятилетий это было медиа номер один. Ну, потом эта функция переходит к телевидению. Но вот это качество, это свойство говорить на правильном русском языке, вот если так говорят по радио, значит, так оно и должно быть. Вот это вот образец для подражания. Понятно, что сегодня у нас есть и другие способы связи, и поэтому, где бы ты ни находился, какова ни была специфика русского языка твоих дедушек и бабушек, или прадедушек и прабабушек, все-таки язык в этом смысле больше унифицируется. Хорошо ли ты, плохо, это отдельная тема, вот. Но это как бы некое одно из проявлений вот такой информационной глобализации.
Я общался с арабоязычными коллегами, ну, они же еще и русскоязычные, общался на русском. И, значит, услышал такое мнение, что если учишь арабский, то учишь тоже такой канонический, литературный, но при этом вот с этим каноническим арабским тебя могут практически вообще не понять там в условном Египте или еще где-то. Но когда учишь литературный русский, опять же, такой проблемы не возникает. Или тут вопрос, конечно, распространения по странам?
Безусловно, да. Ну и плюс, конечно же, свои все-таки особенности у... Вообще, как бы, Восток — дело тонкое, как известно. Я могу привести пример с испанским. Я много раз слышал от моих друзей, которые совершенство владеют испанским. Если ты можешь понять кубинца, ты поймешь и мексиканца, и латиноамериканца, и жителей Испании. Вот, главное понимать кубинский. Вот это самый сложный вариант восприятия испанского языка. В то же время слышал, скажем, вот от чехов и словаков. Они прекрасно друг друга понимают. И вот даже один мой знакомый словист, он выстроил такую цепочку. Вот словак легко поймет, скажем, и украинца, и чеха. А мы, в общем-то, носители русского языка, те, у кого русский язык родной, ну, скорее поймем украинца, нам сложнее будет понять поляка. А вот Словакия, с этой точки зрения, она как-то так очень удачно расположена, видимо, географически и лингвистически, что вот словакам проще понять соседние славянские языки. Не знаю, это, опять же, я думаю, что зависит, как бы, здесь есть масса нюансов, но, наверное, если говорить о, опять же, литературном варианте всех вышеупомянутых языков, то, может быть, действительно это проще. Больше корней, больше больше заимствований, хотя, опять же, это же одна языковая среда и одни языковые славянские корни. Вот. С арабским языком, я знаю точно, что, вот, например, эта проблема существует в Китае, когда один носитель китайского языка может обратиться к другому и сказать: я что-то ничего не понимаю, напиши мне иероглиф. Может быть, мы так друг друга поймем, так нам будет проще. Опять же, наверное, это говорит о богатстве китайского языка. И вовсе не нужно стремиться к какой-то унификации, чтобы все говорили одинаково. Это какой-то будет машинный язык, а не человеческий.
Угу. То есть это применимо ко многим языкам, вот это произношение различное.
Произношение, словоупотребление. Вообще, как бы, стилистика. Не случайно же, в общем, по тому, как мы строим фразы, а не только какие слова и термины мы используем, можно судить о том, уровне образования, о том, может быть, из какой мы языковой среды, с кем мы больше общаемся и так далее. Вот. Я, кстати, захватил вам сегодня тут маленький подарок в честь праздника, все-таки в праздник.
Да, он не маленький. Подарки.
Ну, да-да-да. Это большой толково-объяснительный словарь русского языка Льва Ивановича Скворцова, моего отца, который долгие годы был редактором словаря Сергея Ивановича Ожегова. А в последние годы жизни, вот папы не стало в 2014 году, он задумался о словаре, который бы объединял в себе функции словаря и энциклопедии. Вот, хочу вам его подарить, пожалуйста.
Да, спасибо, благодарю. Вот,
ну, придумаю один маленький пример. Скажем, мы с вами хорошо знаем слово «кабак». А вот когда, например, слово «кабак» было вытеснено из нашего языка словами «столовая», «кафе», «забегаловка»...
А «кабак» — это вообще не тюркское изначально?
Вы знаете, в русском языке для меня, кстати, было открытием, когда вот мне пришлось заняться этим словарем после вот ухода отца, что, например, в русском языке нет ни одного русского слова на букву «а». А у нас, конечно, очень много заимствований, и из тюркских языков огромное. Но я сейчас говорю не столько о происхождении, сколько о словоупотреблении. Вот. Ну, или там вспомнить, там, трактир на Пятницкой. Вот. На сегодняшний день мы, конечно, можем там в пятницу вечером, собираясь куда-то с друзьями, употребить слово «пойдем в кабак» или «в трактир». Но это будет ярко эмоционально окрашено и понятно, чем мы там будем заниматься. Не только потреблять пищу и соответствующие напитки. То есть с помощью этих терминов мы как бы дополнительно окрашиваем. Мы же не говорим «пойдем сегодня в ресторан». Нет, ну можно, конечно, так сказать. Вот, но если я скажу слово «кабак», наверное, речь идет о каком-то веселом времяпрепровождении. В то же время мы являемся сегодня свидетелями возвращения в нашу повседневную лексику таких, казалось бы, давно устаревших слов, как, например, «префект». Вот, там, до 90-го года это слово ассоциировалось с чем-то далеким, дореволюционным. Сегодня мы там, по тому или иному вопросу обращаемся в префектуру и так далее, и так далее, и так далее. Или вот, скажем, такой хрестоматийный пример, слово «кладь». Мы не говорим «кладь», мы говорим «багаж», что-то еще. Но есть один единственный случай, когда мы применяем именно это слово. когда мы садимся в самолет, мы берем с собой ручную кладь. Не поклажу, не переносимый багаж. Совершенно верно. А ручную кладь. Вот. И вот этот словарь, это такая, в общем-то, первая попытка дать не только этимологию слова, но и как бы толкование словоупотребления, исторические справки. Скажем, каков был точный размер коломенской версты? И сколько их всего было штук, установленных на известном пути? Вот ответ на эти вопросы можно найти в этом словаре.
Угу. Мы упоминали уже и французский язык, и испанский, и русский, и китайский даже. И, если не ошибаюсь, все эти языки, они являются официальными в Организации Объединенных Наций.
Это, китайский точно, да, это русский точно, да.
Некий статус. Ну, во-первых, они одни из самых распространенных, если так брать, да? По носителям, по числу носителей.
Из упомянутых нами только немецкий не входит в это число. Угу. Да.
Вот. Каким образом? По числу носителей просто мы говорим о том, что этот язык международного общения? Или какие-то другие критерии? Может быть, там по, я не знаю, простоте своей, еще почему-то по распространенности именно по миру. То есть китайский он концентрируется в одной стране, но на нем говорит больше всех людей. Испанский, он разбросан по всей планете Земля. Вот как мы определяем, что язык международного общения, а что не язык международного общения?
Здесь, конечно же, очень важны исторические особенности. Смотрите, первым языком дипломатии является французский язык. Хотя сегодня по ореолу распространения, по востребованности, конечно, английский, французский уже опередил. Но в этом вот есть некая историческая особенность. Что касается китайского языка, вы знаете, вот в моем родном университете есть такие курсы редких языков, КРЯ. И это очень забавно, когда на курсах редких языков изучается китайский. Но он достаточно редкий среди студентов, в том числе нашего университета, по популярности. Но по количеству людей, говорящих на этом языке, он давно уже лидер, неоспоримый лидер. Здесь, конечно же, исторические особенности, традиции. Кстати, вот в свое время был такой не только политический, но и, можно сказать, такой лингвокультурный спор по поводу того, какой язык станет главным в североамериканских Соединенных Штатах, как они тогда назывались. И, в общем-то, французский и немецкий конкурировали с английским не меньше. В смысле, серьезно конкурировали с английским языком. Но вот так сложилось, что английский язык стал языком государственным. Хотя, опять же, я думаю, вы прекрасно это знаете. Сейчас, если чуть-чуть южнее Нью-Йорка, то без испанского уже никак. Он очень активно внедряется в языковое пространство Соединенных Штатов
Америки. А региональное и сохранил свое влияние французский, но совсем немного.
Ну, слово «Детройт», например, название города, это же от французского «Детруа». Просто он, если вот «Детруа», то есть прямые линии, мы читаем по-английски, получается слово «Детройт».
По-моему, на немецком немного говорят вот где-то на севере Среднего Запада.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот, поэтому смотрите, вот, опять же, вот, благодаря традиции, дипломатической традиции, французский, фактически был языком номер один, иностранным языком. Давайте вспомним о России, вплоть до начала 20 века, как бы, язык русской интеллигенции и высшего сословия. Понятно, что английский язык в 20 веке становится, ну вот, опять же, перефразируя известный термин о языке межнационального общения, коим являлся русский язык в Советском Союзе, да, можно сказать, что английский язык стал сегодня уже языком международного общения. Вытеснит его китайский язык со временем или нет? Понятно. Еще один важный как бы момент, связанный с тем, что мы понимаем, что кроме межкультурных различий, существуют и межцивилизационные. Поэтому, когда, вот, скажем, вы упомянули об арабском языке, вот мы вспомнили о китайском языке, понятно, что есть межцивилизационные отличия, которые несколько затрудняют этот процесс языкового обмена. Вот прекрасно вы привели пример заимствования из тюркского языка в русском. А много ли знаем заимствований из китайского языка в русском? Но сейчас нам сложно этот вопрос. То, что как-то не сразу в голову ничего и не приходит. Ну, а может быть, лет через 200-300...
А может, на Дальнем Востоке уже есть какие-то...
А может, на Дальнем Востоке уже есть. Совершенно верно, совершенно верно. Вот, поэтому я бы сказал так, что язык как инструмент межкультурного, межнационального, межцивилизационного общения, он же себя не навязывает. Но просто есть некие реалии общественно-политические, экономические, благодаря которым он таковым является. Вот мы с вами привели несколько примеров разных исторических эпох и разных языков. Вот время от времени лидеры могут меняться.
Сейчас мы небольшую паузу сделаем, после нее вернемся в эфир. Напоминаю, что сегодня в Международный день родного языка у нас в гостях декан факультета международной журналистики МГИМО, кандидат социологических наук Ярослав Скворцов.
«Спутник Эрудита».